Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней программы — эмоциональные качели. Я думаю, все на этих качелях катались и не раз. Вот поговорим, что это такое. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948. Код города 495. Наш YouTube-канал говорит Москва. Телеграм-канал радио говорит МСК. Группа ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Обязательно подключайтесь к нашей видеотрансляции, потому что Елена подготовила специальные схемы к нашей программе,
да, и нарисовала сама
авторские схемы, да, и мы их обязательно покажем. Лен, что такое эмоциональные качели, и вообще они нам нужны?
Да, вот смотрите, это настроенческий прием. Это настроенческий прием, который, во-первых, отражает определенную действительность. То есть эмоции — это что такое? Это некая сигнальная система, которая нам о чем-то сигналит, да, то есть что-то нам подсвечивает либо вовне, либо внутри нас. И эмоциональные качели — это не профессиональный термин, он обывательский, но он настолько ярко метафорический, что мы их используем, и всем становится понятно, о чем это. Это настроенческий прием, который подразумевает молниеносную, непредсказуемую, быструю смену настроений, условно от эйфории до драмы и обратно.
Так.
Да? Очень часто, если вы посмотрите где-нибудь в интернете, эмоциональные качели, точка, нарциссическое расстройство, да, или как нарциссы используют эти эмоциональные качели. Почему так активно это связывают с нашей нарциссической частью? Потому что прием в чистом виде манипулятивный. Манипуляции, как я уже много раз говорила, они у нас бывают осознанные, то есть тогда, когда мы сознательно что-то делаем специально для того, чтобы чего-то добиться, в частности, вот эти вот настроенческие перемены устраиваем. Либо это бессознательный может быть прием, то есть человек не осознает, но так или иначе бессознательная манипуляция — это тоже манипуляция.
Из детства, видимо, все идет, да, когда ребенок, может быть, манипулировал родителями.
Смотрите, нарциссическая часть — это, в принципе, про детство, и она у нас у всех есть, потому что люди не любят же вообще слово «нарцисс», оно демонизировано, и вообще нарциссическое расстройство личности, оно считается очень тяжелым. Находиться в отношениях с человеком, у которого есть нарциссическое расстройство, это невероятно тяжело. Вот 3 восклицательных знака, надо бежать, или понимать, что вашу психику он все равно расшатает, этот самый нарцисс. И нарциссическое расстройство, и вообще нарциссическую раздутую часть, ее во взрослом возрасте, конечно, нужно лечить, да, то есть чтобы она все-таки по возрасту была.
А можете основные признаки нарциссической части перечислить, чтобы мы понимали, что мы имеем дело с таким человеком? Чтобы сейчас в эту тему эту глубоко не уходить, но так вот слегка ее затронуть.
Если слегка затронуть, то это все время нарцисс будет делать все, чтобы партнер в отношениях угождал. То есть в отношениях обычно есть два нарцисса, в отношениях быть не может. Они как бы, знаете, как по закону магнита, если красной стороной приложить, оттолкнутся друг от друга. Поэтому притянется только нарцисс и тот человек, который склонен к зависимым отношениям. Соответственно, нарцисс, он будет использовать различные приемы. Ну, в частности, там вот хорошо-холодно, они все настроенческие, например, да. Горячо-холодно, то люблю-не-могу, то, значит, отвержение, отстранение, уйди постыл, уйди некрасиво и так далее. Обесценивание, то есть ты такой, ни сякой, ни пятый, ни десятый, да. И постоянно партнер, тот, который второй, он должен как бы, во-первых, предсказать настроение нарцисса. Во-вторых, у него бывает такая миссия негласная – угодить нарциссу. Нарциссу угодить невозможно, но угодить он будет стараться. И получается таким образом, что так как притягиваются люди в такие отношения по травме, то выйти из них практически невозможно. Отношения с нарциссичными партнерами, они невероятно тяжелы, но выйти из них самостоятельно практически невозможно. Они могут длиться годами, десятилетиями, пожизненно. И тот второй человек, у него формируется рано или поздно, даже если эта психика очень крепкая, когда-то была, формируется беспомощность, формируются всякие невротические расстройства, очень сильно падает самооценка, но так как он в созависимости находится, уйти он, конечно, не может. Вот если мы метафору, например, применим, то такие отношения с нарциссом, они будут, знаете, как вы зашли куда-то в болото, где такое иловое дно, которое прям вот затягивает.
Не можете выбраться, даже если
очень
хочется.
Не можете, да, пытаетесь эту ногу, она все равно туда, значит, завязнет. И, естественно, отношения эти не будут здоровыми. Почему они не будут здоровыми? Потому что у них никогда не будет развития. Они всегда будут застревать на какой-то одной точке, потому что в целом у эмоциональной нестабильности есть такой термин — эмоциональная лабильность. То есть есть люди гораздо более устойчивые ко всяким нервным импульсам, да, и к перепадам настроения, а есть люди, которые прям молниеносно это делают. Вот эмоционально лабильные люди — это, поставить знак равно, эмоционально нестабильные. И, соответственно, вот эмоционально нестабильные люди, они в целом, когда входят в какие-либо отношения, эти отношения очень часто не развиваются.
А почему люди становятся эмоционально нестабильными? Это они по природе такие или как-то это у них развивалось с возрастом?
Три фактора. Био, психо, социо. Три фактора могут влиять. Биологические — это если у вас генетически, ну, например, вы дети эмоционально нестабильных родителей, либо если у вас нарушен гормональный фон, либо если у вас когда-то был, например, нормальный гормональный фон, а потом вы вступаете в такой возраст, например, мужчины и женщины, когда происходит разбалансировка гормонов. У женщин это подготовка к менопаузе, у мужчин то же самое, ну, снижение тестостерона. И, соответственно, например, если в поведенческих реакциях не было этих эмоциональных качель, то в этом периоде они могут легко присоединиться. Да? То есть вот биологический фактор. Психологический – это тогда, когда вы, например, обладатель нелеченного невроза какого-нибудь, идущего из детства. Тогда, когда вы, например, в ПТСР, особенно вот это касается сейчас мужчин, которые возвращаются из зоны боевых действий. Очень часто женщины могут замечать, они мне просто пишут, я знаю, что уходил, один был характер, возвращается, и вот эта вот эмоциональная подвижность, постоянная такая взрывоопасность от минуса до плюса просто на протяжении часа несколько раз, это следствие ПТСР классический. И, в принципе, сильное воздействие стресса на психику, тогда, когда вы не можете его преодолеть, он тоже может сделать вас эмоционально неустойчивым. И социальное влияние – это так. Когда вы можете посмотреть, какую судьбу вы живете. Вот достаточно ли в вашей жизни так называемых хороших, поддерживающих вас событий, или у вас жизнь как череда преодолений постоянно каких-то негативных факторов? Вот если второе, то тогда тоже ваша эмоциональная лабильность, она будет очень высокой.
А какие вообще цели преследуют люди, которые любят эмоциональные качели? Вообще для чего они их используют?
Обычно это манипуляция. Склонить второго или склонить... Смотрите, эмоциональные качели всегда проявляются в отношениях. Очень часто, да, но они, этот поведенческий прием, эмоционально-поведенческий, он очень часто используется и на работе, он очень часто используется и в родительстве, в воспитании детей, он очень часто используется в дружественных каких-то связях, то есть он, в принципе, может быть как отражение восприятия мира. И, соответственно, когда человек использует это осознанно или бессознательно, это зачем-то, чтобы что-то, так сказать, поменять в свою сторону, то есть каким-то образом для себя что-то сделать.
А что делает человек, который применяет вот такую тактику? Есть какие-то признаки этих качелей, чтобы мы понимали, что манипуляции в наш адрес?
Сблизиться, отдалиться, докопаться до чего-нибудь, нарушить, неочевидно нарушить границу, заставить вас ждать, например, да. Или очень часто родители используют такой прием нарушения границ: а кто, кроме меня, тебе это скажет? Я тебе самый близкий человек. И вот это очень опасный прием. Сейчас всем родителям говорю, чтобы они взяли на заметку: нельзя говорить болезненные вещи или тяжелые вещи своим детям под грифом «я же родитель, мне можно», ну, потому что, а кто еще? Потому что вот этой фразой «я же родитель, мне можно» вы обезоруживаете своего, может быть, уже взрослого ребенка, но он не может выстроить защиту, то есть он не может сказать: а что тебе можно? Ну и что, что ты моя мама? Ну, кто тебе разрешал это мне говорить? Или кто тебе разрешал сомневаться вот в этом, в этих вещах? Вот так в открытую. Поэтому вот такое неочевидное нарушение границ, злые шутки, злые подколки. Все это говорит о том, что вы становитесь объектом манипуляции. Если вы можете это отбить легко, это хорошо, но очень часто в отношениях мы к этому не готовы. Особенно, если это значимый для нас какой-то человек.
Который играет с нами в горячо-холодно, например.
Да, посмотрите, горячо-холодно – это ведь эйфория и драма. Эйфория и драма. И смотрите, когда мы говорим об отношениях, эмоциональные качели в отношениях могут на них не повлиять, ну, то есть не разрушить. Только если это в каком-то промежутке времени. Ну, например, оказались вы в какой-то тяжелой эмоциональной ситуации, и вы эту эмоциональную ситуацию перенесли на отношения, начали, так сказать, играть с партнером вот эти вот плюсы-минусы бесконечные. И если вы быстро это отследили, партнер вам подсветил, или вы сами там, либо при помощи психолога увидели, то, скорее всего, на ваше это отношение никак не повлияет, потому что вы перестанете это использовать, понимая, что это абсолютно разрушительно. Но это очень низкий процент, когда вы можете это отследить, если вы об этом не знаете. Если вы это не отследили и просто ввели как свой постоянный инструмент взаимодействия с людьми, с детьми, с родителями, с коллегами. В этом случае ваши отношения будут разрушаться. И самое главное, будет разрушаться не только формат взаимодействия, социальных связей, вот этих ниточек, которые вы выстраиваете. Будет нарушаться еще и ваша психика. Я вот нарисовала тут два графика, я их сейчас покажу.
Давайте.
Кто у нас только слушает, а не смотрит, тот увидит сейчас следующее. Вот смотрите, нам всем присуще определенная, ну, эмоциональная реакция, да, на разные события нашей жизни. Вот смотрите, вот это вот, ну, это условная норма. И мы, когда мы эмоционируем в нормальном состоянии, когда мы окей, когда наша психика стабильна, мы проживаем это примерно, знаете, вот как волны, которые так или иначе вот эту вот прямую норму пересекают. Угу. Да? Что происходит в том случае, если мы эмоционально нестабильны? Это происходит вот так, видите? То есть это график, это вот когда вам ЭКГ делают, это такие яркие рваные
скачки
линии,
такие,
да, резкий,
да,
плюс, резкий минус. И вот, этот вот, вот эта линия условной нормы, с ней соприкосновение очень маленькое, очень, угу, короткое. Я сейчас объясню, почему. И вот это абсолютно не окей. Вот самая крайняя патологизированная история, связанная вот с таким поведением, это биполярное расстройство или шизофрения. Это прямо уже совсем, когда психика неадаптивна. Вот она вот таким образом реагирует. Поэтому если вы свою психику раскачиваете, эмоциональные качели раскачивают не только партнера и рушат его психику, или ваших детей, или вашего окружения, но и вас. Да, то есть если вы свою психику не стабилизируете, то рано или поздно в каком-то моменте вы можете прийти к тому, что вам будет казаться, что у вас уже, например, расщепление психики произошло. То есть у вас уже не одна личность, а две личности внутри вас.
Вадим пишет: «Моя теща постоянно ставит свои интересы выше окружающих, остальные должны подстраиваться, ни друзей, ни соседи у нее, и мы ее терпеть не можем».
Вот, но это показатель того, как люди со здоровой психикой относятся к тем, кто пытается манипулировать, да, при помощи эмоциональных качелей. Да, конфликты очень часто могут возникать, но не все люди готовы идти в конфликт. Ну, кто-то готов с тещей конфликтовать, а кто-то же ведь и нет, ведь и теща еще может разным уровнем влияния обладать, да, например, на свою дочь, ну, в частности, да, или там, теща, это же дочь, да?
Теща –
это дочь.
Дочь.
А свекровь, да, может в разном уровне, да, влияния обладать на сына. Угу. И получается, давайте поговорим вообще о тех людях, которые в этих эмоциональных качелях болтаются сами. То есть они сами являются генератором этих эмоций, вот таких вот,
да,
полярных,
да, да,
очень,
давайте,
ярких. Угу. Прежде всего нужно увидеть, что всему виной раздутый нарциссический радикал. Всему виной. Почему? Потому что у людей, которые находятся вот в таких вот ярких вот перепадах настроения, у них, во-первых, формируется свое собственное ощущение реальности. Ощущение реальности имени меня. Вот это я объясню, почему, о чем я говорю. Вот понимаете, для них, в их восприятии собственном, это не просто потерянные ключи. Это все, это трагедия трагедий. Это не просто пересоленный суп. Это день на смарку. Это не просто там, я не знаю, царапина на машине. Это все, это крах моего финансового положения, потому что попробуй теперь с этим разберись.
То есть такой прям негативный сценарий.
Да, у них внутри возникает своя собственная субъективная реальность, это называется. Угу. Она у нас у всех есть. Угу. И когда, в общем-то, мы начинаем от этого страдать, когда наша субъективная реальность и объективная вообще перестают соприкасаться, угу, понимаете? То есть у нас субъективная и объективная реальность должны вот как две окружности друг на друга находить. Угу. И вот чем ближе они соприкасаются, чем больше вот эта вот зона захода друг на друга, тем проще нам жить, потому что мы находимся в реальности, которую мы можем принимать. У людей, которые находятся вот в этой эмоциональной лабильности, у них есть субъективная реальность, которая, в принципе, к объективной часто не имеет отношения. То есть они вот так чувствуют ярко, и они считают, что это событие такой реакции и заслуживает, понимаете?
То есть драма такая,
да,
должна быть.
Да, а окружение-то так не считает. У окружения совершенно другая реальность. И получается, что он становится в глазах окружения, такой человек, очень тяжелым. И если сразу такое окружение, ну, окружение может не принять, ну, какое-то время подстраиваться, угу, то через какое-то время совершенно точно формируется к нему определенное отношение, к этому эмоционально нестабильному человеку.
Но, может быть, человек хочет внимание таким образом получить? Других людей.
Ну, это же манипуляция, да? Хочу,
да,
получить внимание. Или,
да,
хочу, чтобы этот человек сделал что-то для меня. Хочу,
да,
чтобы он обо мне позаботился. Хочу, чтобы он меня защитил.
Ну, вот как теща,
вот,
которая...
давайте, да, да, я продолжу. То есть, смотрите, у него получается, что мало того, что он объективную реальность не считывает, угу, он еще и все время циклится на собственных переживаниях. Вот она, пожалуйста, эта нарциссическая раздутая часть. Когда он начинает на них циклиться, у него включаются некоторые психологические защиты у этих людей. Первое, самые яркие психологические защиты защиты, это идеализация и обесценивание. Вот все, что он представляет о жизни, это идеализировано. А все, что он, все, с чем он сталкивается от внешней среды, это моментально обесценивается, и, как следствие, он разочаровывается очень часто.
Всегда вот
он
всем своей, недоволен.
Да, он в своей картине мира обладает некими идеальными представлениями о том, как должно быть. Вот не должно ничего ломаться, не должен никто никого расстраивать. Все должны быть ровно такими, как он ожидает. Все должно идти ровно так, как он задумал. Почему? Потому что функция гиперконтроля, для чего она нужна? Он ведь связи с реальностью не имеет, такой эмоционально-лобильный человек. Очень плохо он ее чувствует, объективную реальность. Соответственно, для того, чтобы ему как-то чувствовать себя стабильно, он начинает активизировать функцию контроля. То есть ему все как бы надо контролировать. И вот когда он все поконтролировал, кажется ему, что он вот, вот он в связи с реальностью. Я понимаю, что я сейчас говорю такие тяжелые психоаналитические истории, но, может быть, если вы потом в записи два раза переслушаете, и вам будет понятно. Потому что в этом смысл, в этом суть. Гиперконтроль, абсолютное зацикливание на субъективных представлениях о мире, субъективных ощущениях, как должно быть. То есть в реальности там вообще все по-другому, а он думает, что вот так. Да? И обязательно, значит, если я что-то представляю, вот это идеально, а если вдруг я сталкиваюсь с чем-то немножко не тем, все, это нужно моментально разочароваться. Очень часто люди, которые склонны к эмоциональным качелям, они при первых разочарованиях просто выходят из отношений. Они не могут это разочарование перенести.
То есть какой-то перфекционизм.
Да, то есть они сталкиваются с партнером, например, да, в отношениях. Партнер через какой-то промежуток времени, полгода, год, показывает, что у него есть какие-то его неидеальные части, да. Ну, как это всегда бывает. И это разочарование, оно настолько глубоко у этого эмоционально-лобильного субъекта, что он говорит, ну, не-не-не, я через это не пройду, я расстаюсь, я следом пошел искать снова того,
идеального.
Да, кто вот в моем субъективном представлении будет идеальным. Вот отношения должны быть идеальны. Это первое. Второй прием психологической защиты, который просто преследует эмоционально лобильных людей, вот этих вот любителей покачаться.
Качков.
Да, это называется расщепление, расщепление эго. Эго – это наша личность. Вот это про то, про что я говорила. Оно вот здесь. Оно вот здесь.
Да.
Значит, как расщепляется эго? Это тогда, когда мы, человек, который эмоционально нестабилен, он склонен к чему? Он склонен все свои сильные стороны и плюсы принимать и присваивать. Он говорит, да, вот я хороший, я плюс. А все свои слабости, плохости, недостатки, он их не видит. Он их вытесняет. И у него, как бы, получается, его личность расщепляется на два человечка внутри него. Условно, я сейчас говорю очень грубо. Один идеальный, а второй такой плохонький. Но плохонького мы его запихиваем подальше,
видим, да?
подальше, в коробку, да. И как мы начинаем эту плохость чувствовать? Мы начинаем смотреть на других людей, видеть в них отражение своих собственных качеств и дико беситься на этих людей. То есть мы не можем вынести своих собственных качеств, которые нам демонстрируют другие люди. И получается, как это проецируется на отношения? Вот если я хороший, а кто-то же должен быть плохой, как вы думаете, кто становится плохой?
Ну, кто-то другой.
Партнер.
Естественно,
партнер.
Да.
Партнер. Вот я идеальная девочка-припевочка, я и это, я и то, и работаю, и умница, и красавица, и вообще, а это что? Это что со мной рядом? Пьет, зарабатывает мало, бесконечно сидит там где-то с друзьями по гаражам. И вот этот второй, смотрите, а так как, еще раз говорю, мы очень часто по травме притягиваемся, вот этот второй, у него иногда выбора не остается, как бессознательно начинать подстраиваться под образ условно этого плохого и постоянно демонстрировать эти черты.
А почему подстраиваться? Потому что уверенность свою теряет?
Потому что это тяжелейшее воздействие. Эмоциональные качели, это, знаете, если я вам приведу в метафоре, то это если вы возьмете, например, какую-нибудь банку с жидкостью и положите туда какой-нибудь предмет, например, шарик, и вот так вот все время эту банку трясете. Вот этот шарик там болтается вот так в этой воде. Вот этот болтающийся шарик – это психика второго партнера. Вот представляете, вот вы проболтаете сутки, двое, месяц, полгода. Что будет с психикой, которая постоянно болтается? Она расшатается. Она расшатается. И поэтому второй, он очень часто надламывается. Он очень часто надлавывается. Вот иногда приходит женщина в терапию, у меня все мужья пьют. Угу. Один, второй, этот даже не пил, а потом запил. И тут надо поискать причину, почему они в какой-то момент все начинают пить.
Да. Да.
То есть не сбрасываете ли вы на этих мужчин вот эту свою теневую сторону, и они начинают вам просто ее демонстрировать. Звучит вообще сейчас эзотерически. Я знаю, сейчас некоторые женщины так глаза закатили. Ну, конечно, мы виноваты. Это не всегда так. Но часто такое бывает. И почему психологи об этом говорят? И получается, что расщепление личности происходит, расщепление эго. Угу. То есть как бы плохость вытесняется, мы ее чувствуем, она у нас куда-то сливается на партнера, а мы такие все в белом фраке, да? И тут же у нас идеализация, и тут же разочарование, потому что в белом фраке мы все время быть не можем, потому что мы живые люди, мы дуальны, у нас есть минусы и плюсы.
А как человеку понять, что все-таки у него есть недостатки, что он не идеален?
А это надо просто принять автоматически. Вот как человеку понять, что у него две ноги, две руки, mm-hmm. два глаза, да, там,
ну, когда он, например,
столько-то зубов.
Начинает осуждать другого человека и говорить, что вот он такой, вот со мной это все в порядке.
Перестать осуждать и вообще перестать, скажем так, навязывать свое мнение – это самая сложная задача очень часто. Mm-hmm. И, естественно, вы этому научитесь. То есть там много каких навыков нужно научиться делать. Ну, во-первых, это нужно научиться отслеживать. Во-вторых, нужно научиться говорить себе «стоп». Люди, которые находятся в эмоциональных качелях. Вот я показываю вот здесь. Вот,
еще раз наша картинка.
Они так нарисованы. Да. Вот попробуйте, скажите себе «стоп», когда вы находитесь вот в таком состоянии. Люди в эмоциональных качелях, они, знаете, как описывают свое состояние? Они говорят, вот я чувствую, меня эта воронка начинает крутить определенных эмоций, причем эти эмоции могут быть и минусовыми, и плюсовыми. Они ведь и эйфорию чувствуют очень ярко, да? Угу. То есть, ну, условно, вы порадовались, и через 2 часа ваша психика пришла в стабильное состояние, а они там могут несколько дней находиться в эйфории по поводу просмотренного чего-нибудь, не знаю, купленного чего-нибудь, осознанного чего-нибудь. Угу. То есть у них все ярко, все экстра. И получается, что они, у них начинается эта воронка раскручивания эмоций, начинается, и они ее даже отслеживают. Вот эта воронка прошла. Но стоп они себе сказать не могут. Они не могут сказать «остановись и переключись». То есть вот почувствуй, но только в таком, вот очень аккуратненько, мягенько, прочувствуй свои эмоции. Не уходи вот в эти вот крайние полюса.
А есть какие-то признаки того, что, вот как пишет Наталья, как понять, какова настоящая действительность? Вот когда мы уже уходим в какие-то качели вот в эти эмоциональные... Слушайте,
настоящая действительность, она всегда вам все показывает. Когда человек... Вот смотрите, вы находитесь, например, в состоянии стресса, и вы можете сами свой стресс не считать. Угу. А вы знаете, вот так вот телефон в руку берете, а он зависает. Смартфон. Угу. Вот вам окружающая действительность показывает, с вами сейчас происходит вот что-то, вы просто фактически выключаете технику.
Перегрелись.
Или ваши домашние животные начинают беситься, не знаю, беситься или прятаться. Вот вы пришли домой, а домашние животные как с ума сошли. Это говорит о том, что с вами что-то. Вот эта окружающая действительность mm-hmm. навсегда будет вам подсвечивать. Дети начинают себя странно вести. Вы можете попадать в аварии, можете попадать в странные ситуации. Это тогда, когда вы находитесь вот в своем как бы куполе, да, то есть у вас вот пузырь.
Как наэлектролизованный,
да,
как будто,
ваш,
да?
пузырь. И вы этот пузырь, вот знаете, как есть такие надувные шары, в них внутрь человека сажают, вот так вот с горы пускают.
Да.
Вот вы как этот человек в этом в пузыре. Угу. Катитесь, и куда вы, на какую угу. точку вы, на какой вы пенек, на какую ветку вы наткнетесь, вы это не чувствуете, вы это не видите. Угу. Если только вы начинаете с реальностью совмещаться, то у вас есть сразу шанс увидеть, почувствовать, предвидеть, предвосхитить, изменить события.
Шеф-комендор нам пишет: я давно себе сказал, что мир не идеален, и я не идеален. Если мне не очень хорошо, то принимаю это и позволяю проживать это, как бы тяжело ни было.
Это очень глубокая мудрость. Мир не идеален, и я не идеален. Более угу. того, смотрите, есть у нас? Нет,
да,
у нас.
20 тогда, секунд.
Тогда после я вам скажу,
про
что...
Про идеалы?
Да нет, тут не про идеалы. Еще одна. Постоянное ожидание. Постоянное ожидание вот у людей с яркими вот этими вот эмоциями.
Друзья, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. У нас сегодня очень яркая, интересная тема. Впрочем, как всегда, но сегодня очень эмоциональная, потому что тема эмоциональные качели. Сейчас новости на «Говорит Москва». Затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Тема «Эмоциональные качели». В первой части нашей программы мы обсуждали такое понятие, как ожидание, постоянное ожидание, да, что нам кто-то что-то должен. Да, это как раз вот тоже связано с качелями.
Так как нарциссическая часть личности очень яркая, очень раздутая, то вот это ожидание, что кто-то другой, ну, второй, или партнер, или работодатель, или наш ребенок, или наш родитель, он нам, или мир или погода, например, автоматически что-то должен. И смотрите, если нам кто-то вечно что-то должен, ну, вот такое представление, вот сейчас же наш слушатель писал, мир ничего мне не должен. Но для того, чтобы к этому прийти, это правда, нужно уже выйти на определенный уровень мудрости, а это доступно вообще не всем людям, даже в старости. Поэтому кто-то что-то должен. Да, допустим, мир нам должен. Как только мы не получаем того, что мы ожидаем, то мы моментально выпадаем в жертву. Потому что, смотрите, когда мы в эйфории, это мы такие все можем, мы такие всемогущие. Когда мы выпадаем в драму, мы там в чистом виде, если мы вот эмоционально не отрегулированы, мы там в чистом виде жертва. И если мы жертва, ну, во-первых, у нас есть индульгенция, то есть внутреннее разрешение на то, чтобы проживать эти негативные эмоции очень ярко и сливать их, и сливать вовне.
На окружающих,
конечно. Потому что имею право проживать свои эмоции. А, во-вторых, раз мы жертва, значит, кто-то другой должен под нас подстроиться, то есть кто-то другой должен обеспечить нам наш собственный комфорт. И в этом ловушка эмоционально нестабильных людей, потому что им кажется, что от их окружения, от их партнеров, детей, работодателей и прочих людей зависит их психологический комфорт. А это не так. Наш психологический комфорт каждого конкретного человека зависит только от нас самих. Не может никто другой прийти в твою жизнь и налаживать твой психологический комфорт. Это ошибка, это ментальное искажение.
А что делать, если ты общаешься с человеком, который тебе устраивает эмоциональные качели?
Ну, если есть возможность это общение минимизировать, тогда надо минимизировать. Если вы понимаете, что это человек, который находится в вашем ближнем кругу, это ваша мама, это ваш партнер, это
друг
ваш, это, не знаю, ваш ребенок подросший, да, подросток какой-нибудь, который прям вам устраивает эти эмоциональные качели, то нужно понимать, что, во-первых, без помощи специалиста он, скорее всего, отконтролировать это не сможет. И самое главное, смотрите, почему он их устраивает вообще, почему ему нужно все время от минуса в плюс болтать.
Вверх-вниз.
Потому что вот
опять
эта вот
наша
черта,
схема.
Вот эта вот черта, условная норма, условная эмоциональная стабильность, эмоциональное плато, оно воспринимается такими людьми, как омертвение. То есть они как будто бы, находясь в эмоционально стабильных эмоциях, перестают ощущать жизнь. Ну, потому что у них, в принципе, связь с реальностью нарушена. И они считают, что если вот что-то вроде как хорошо, что-то наладилось, то это как раз повод устроить эмоциональную взбучку.
Тянет
то
устроить скандал.
Да. Мы должны уйти либо в плюс, либо бесконечное веселье и радость, да, там постоянно веселиться, так не бывает. Либо, если так не происходит, то в минус. Повод найдется всегда, потому что прием докапывания работает, докопаться можно до мышей, я всегда так говорю. И получается, что человек сам эмоционально нестабильный, контролировать это не может. Подсвечивать это ему можно. Но тут такая метафора, не хотите качаться на качелях, просто не садитесь.
Не участвуйте в этом, да?
Очень часто в психотерапию уже часто приходят люди с так называемой лабильной психикой. Да, это основная категория наших клиентов. И они очень часто делают такой перенос. То есть люди начинают с психологом пытаться играть в эти психологические качели. Они могут демонстрировать обиду. Они могут то, значит, забрасывать его сообщениями, то исчезать. Ой, нет, я ухожу из терапии, потому что мне надо осмыслить то, что произошло. И в нашей стране, к сожалению, нет механизмов на это влиять. Потому что если мы расскажем, например, про Европу и про Запад, как там работают психотерапевты. Там, во-первых, психотерапия часто встроена в страховку базовую, да, то есть тебе положено определенное количество часов психотерапии. Если ты хочешь занимать определенные посты, если ты хочешь там усыновлять детей, если ты хочешь служить в армии, если ты хочешь работать в силовых органах, ты обязан проходить определенное количество часов психотерапии, без этого психика не справится, принято считать. И вот там психотерапевт говорит, вам положено заниматься с психологом, например, работать с психологом каждые 10 дней, или раз в 2 недели, или 2 раза в неделю, в зависимости от состояния человека, да, ну, потому что если этот человек пришел из зоны боевого соприкосновения какого-нибудь, и у него ПТСР яркий, понятное дело, что ему надо 2 раза в неделю.
Конечно.
Да, если какая-нибудь домохозяйка с волантильной психикой, которая 5 лет сидит в декрете, то можно и раз в 2 недели. И получается, что там человек тоже может сказать, вы знаете, я не буду к вам ходить так часто, психотерапевт скажет, окей, но оплачивать вы все равно эту услугу будете. Но я напишу в своем заключении, что вы определенное количество часов психотерапии не прошли. И, соответственно, человек просто не сможет воспользоваться какими-то возможностями без допуска вот этого психологического. Угу. В нашем случае люди сами решают, как им ходить, сколько им ходить, когда у них есть возможность, когда они хотят, когда они не хотят. И вот здесь вот этот вот момент внутреннего психологического сопротивления, который очень часто естественно включается на нормальную работу психолога, потому что психолог не будет все время сидеть и сюсюкать с тобой, все время рассказывать тебе, какой ты молодец, какая тебе нужна опора.
Ты не расстраивайся.
Давайте, да, мир это замечательно, давайте протянем руки к этому миру. Это будет не так. Психолог очень часто подсвечивает все то, mm-hmm. что вообще с чем человеку сталкиваться не хочется, и он прямо прямым текстом говорит, вот это вот ты сейчас слабовольный, сейчас mm-hmm. ты просто жадный, вот сейчас ты манипулятор, сейчас ты конкретный нарцисс, а сейчас ты вообще абьюзер. И человеку это не он не хочет это, он же это вытесняет. Он говорит, нет, я прекрасный, я хороший.
Со мной все как раз
это
в порядке.
Это со мной в порядке, это да. с вами с кем-то не в порядке, да? И вот в такие игры, в эмоциональные качели, клиенты начинают очень часто с психологами играть. Но не тут-то было. Психолог-то на эти качели не сядет никогда, потому что он всегда сохраняет психологический нейтралитет. Он никогда не отвергнет, но психолог никогда и приверженцем своего клиента не станет.
А
вот
как,
в чем дело.
Как можно вот пресечь такое к себе отношение? Ну, вот. Понятно, что можно отправить...
Пресечь конфликтом.
Да.
Конфликтом
как?
Можно, ну, прямо поставить границу, то есть потому что же любая вот эта эмоциональная разбалансировка, она очень часто нарушает границу второго.
Сказать не надо так со мной?
Да, причем по разными способами можно. Можно отзеркалить, можно что-то.
Ну,
а тебе,
ну,
а я
ну,
сделаю
научите.
Вот так, тебе приятно, да. а тебе как? Вот если я тебе так... Ну, отпускаются злые шуточки в вашу сторону. Говоришь, угу. тебе приятно? Угу. Или, например, там, она готовит, а он отказывается есть, невкусно. А потом он что-то делает, она говорит, слушай, мне это не надо, мне это невкусно. Приятно? Вот как тебе это? Mm-hmm. Да, то есть показать, понятное дело, что тот обидится, тот mm-hmm. эмоционально нестабильный уйдет в свою драму. И нужно понимать, что это такая часть его психологической игры. Mm-hmm. Это, к сожалению, игра, в которой невозможно выиграть никому. Угу. И здесь это тоже нужно подсвечивать, что я в это не пойду. Ну, потому что не буду я у тебя, вот если это нарциссическая такая прям компонента, да, и абьюзерская, не буду я у тебя неделями выпрашивать прощения за то, что я где-то что-то не так сказала и не так сделала. Обращаю внимание, что очень много молодых людей, которые учатся на всяких этих пикаперских курсах, они туда, во-первых, эти молодые люди часто приходят сами по себе нестабильные, странненькие. Так это, их там еще и учат этим приемом. То есть они прямо,
да.
они прямо им рассказывают, что вы сначала ее сделаете ей бомбардировку любовью, термины такие есть, то есть, значит, полностью ее завалить там комплиментами, встречами, подарками, обещаниями, и люблю, не могу, ты самая лучшая, а потом на две недели пропадите, а потом еще вернитесь, обидьтесь на что-нибудь, устройте ей игнорирование, пусть она подумает, что это она что-то не так сделала, а потом снова вы такой появляетесь в белом фраке, и через 2-3 месяца эта женщина полностью вам подчинена, то есть вы ее уработали, волноваться уже не нужно, она mm-hmm. на все готовая ради вас. Угу. И, по сути, большая доля правды в этом есть, потому что если девушка восприимчивая или неопытная, или, ну, просто, например, не предполагает, что это могут делать осознанно, то, понятно, за 2-3 месяца она действительно урабатывается.
Она эмоционально подсаживается, да, на это? Получается.
Смотрите, если у нее нет условно своих собственных травм, а mm-hmm. это, как мы уже говорили, очень редко, то она из этих отношений просто выйдет. Ну, выйдет. Ну, она скажет, ну, пропал, все. Я пока ты пропал, я уже ушла к другому там, который более стабилен, mm-hmm. да, чем ты. А, ты вернулся, уже некуда mm-hmm. возвращаться. А если девушка по травме сошлась, то, естественно, она на это кинется. Если мама ей все время в детстве... как бы указывала на то, что она должна найти причину в себе. Поищи-ка причину в себе, почему
не
я молчу.
Не просто так он пропал
не
на две недели.
Не просто так у мамы настроение испортилось. А поищи-ка, моя дорогая, причину в себе. Девочка учится искать причину в себе. Потом она вырастает, mm-hmm. и этот мамин голос говорит, ну, не просто так он пропал, ну, поищи-ка причину в себе. И она ищет эту причину в себе. Mm-hmm. А его так на курсах научили, он за это деньги заплатил.
Но если все-таки на курсах, а правда какая-то есть причина, почему он пропал. А девочка думает, я не знаю, почему он пропал. Со мной-то все хорошо, у меня проблем не бывает,
да,
потому что
например,
я-то идеальная.
Это, давайте сейчас я вам другую. Когда мы посмотрим эту эмоциональную раскачку с ее стороны,
да.
он пропал, потому что он работает, уехал в командировку, угу. или занят, или устает, мало спит, и поэтому действительно он редко пишет и редко звонит. Такая у него работа. Это реальность, это объективная реальность. Он работает в каких-нибудь структурах или кем-нибудь, где действительно не до переписочек, где действительно бомбардировку любовью не устроишь, потому что на это у него нет времени и сил.
Да.
А она говорит... А она как раз вот здесь находится. А она говорит, а, так я ему не нужна.
Так все это понятно с тобой?
Так это он просто, как сказать, пока ему надо было со мной в постели пойти, был такой прекрасный, а теперь я ему не нужна, он теперь меня не любит. Угу. И теперь я его брошу, я теперь буду его игнорировать. Пусть он, когда появится, подумает над своим поведением, что мне не понравилось, да? Угу. Я еще буду вот с таким лицом ходить, он будет спрашивать, что случилось? Ничего. Ну, мы поругались.
Все нормально.
Нет, мы не поругались. Все нормально, да. Это вот обратная сторона. И тот второй тоже. Он либо рано или поздно выйдет из этих отношений, ну, либо втянется в эти отношения очень надолго.
А Вадим написал очень интересное сообщение. То, что вас слушатель понял про себя, что он не идеальный, это хорошо, но ваш эфир слушают люди, которые страдают от эгоистов, а у самих эгоистов все отлично, как у моей тещи. Им не нравится их проблема, а логика эгоистов. Получается, что вот человек может тебе устраивать, если такие эмоциональные качели, он эгоист. Ему все равно, нет, что он тебя как-то там задевает. Нет,
смотрите, не так? Эгоист, во-первых, это хороший человек, который ставит в приоритеты себя, но не в ущерб другим никогда. Да? То есть он любит себя, он говорит, я самая главная ценность для себя, и это основа психологического здоровья, но я другим ущерб причинять не буду. Он умеет с собой договариваться. Да? То есть разумную долю дискомфорта внутри себя он перенесет, если ему нужно сохранять хорошие качественные социальные связи. А вот эгоцентризм и нарциссизм, которые очень-очень граничат, да, вот мы сейчас говорим, так это как раз и есть та патологическая сторона личности. И наш слушатель говорит, ага, вы тут сидите, все вот так по полочкам рассказываете, а нарциссы-то сейчас этого не признают, понятное дело. Я сейчас говорю, спасибо, радиослушатель подсветил, вот если вы сейчас не признаете, что вы эмоционально раскачиваете других людей, а другие вам об этом говорят, а вы говорите, нет, это с вами что-то не то. Вы слабаки, наслушаетесь там своих ютуберов, и все у вас теперь кругом то абьюзеры, то еще кто-нибудь. То в этом случае, скорее всего, вы действительно тот самый нарцисс, который в своем глазу бревна не заметит. Это совершенно точно. Но к другим докопается.
Шеф-командор пишет, часто надевая на себя виртуальную стеклянную колбу, очень помогает сохранять спокойствие и не реагировать на внешние факторы. А я могу. Внутри я псих.
Вот смотрите, внутри я псих и колба. Сейчас вот что скажу, и очень надеюсь, это поможет тем людям, которые умеют активно сдерживать свою эмоциональную сферу. Это другой крен. И почему он плох? Смотрите, для чего нам нужны эмоции? Как я уже говорила, это наша базовая сигнальная система. Не просто так они нам даны. Где эмоции живут? Как они удерживаются? Как они коммуницируют в нашем организме? Я сейчас тоже очень общо, фактически как для детей расскажу. Но наши эмоции живут в наших мышцах, в наших тканях, в нашей коже, в наших костях и суставах. Другими словами, когда вы не выразили и не прожили какие-то эмоции, эти эмоции не ушли никуда. Вы думаете, вы в какую-то колбу их сложили? Фигушки. Вы их запихали в вашу мышечную ткань, в ваши кости, суставы и кожу. И потом, когда вы начинаете страдать прыщами, псориазами, облысением, у вас вылетают колени, у вас болят мышцы, знаете, невралгическая боль, спина болит, шея болит,
что-то
тянет
кольнуло,
все время.
Да,
постоянно, да.
Да.
И это говорит, что там и живут ваши невыраженные, непрожитые эмоции внутри ваших тканей. Да? Именно поэтому, как учат деток обращаться со своими эмоциями. Первый прием, их надо проговорить, их нужно отследить и проговорить. Когда вы мне сейчас к концу программы скажете, а что делать, как помогать себе, если ты либо сам в эмоциональных постоянно вот в этих вот раскачиваниях находишься, либо кто-то рядом. Первый пункт будет эмоциональная компетентность. Что такое эмоциональная компетентность? Это умение считать эмоцию, умение ее остановить, если этого требует ситуация, временно, а потом ее нужно обязательно прожить, то есть дать ей выход. Недаром психологи говорят, вот не смог ты на какой-то планерке или в какой-то конкретной ситуации, не смог ты где-то проявить агрессию, то есть злость, или, например, порадоваться, или, например, искренне, ну, расстроиться, не смог. Потом, в какой-то промежуток времени, обязательно тебе нужно это прожить. Вот как хочешь. Хочешь, выписывай, хочешь, бей подушку, хочешь, сиди, плачь. Но ты, если эту эмоцию не прожил, вот она у тебя где-то
загнал
в теле,
куда-то,
там
да?
и осталась. Да. А потом мы удивляемся, почему у нас возникают какие-то воспаления, болезни, искривления осанки, какая-то странная походка у людей и так далее. Поэтому эмоции – это супер важно. И колба, пожалуйста, не увлекайтесь колбами. Колба может быть ситуационно, в моменте. Вы знаете, что вам сейчас нельзя потерять лицо. Вот прямо сейчас.
Тогда ее можно надеть.
Да, да. Все люди, которые всегда боятся потерять лицо, их очень легко считать в терапии. Они, когда приходят, у них одинаковые каменные лица. Они все истории в терапии очень болезненные, очень радостные рассказывают всегда.
Безэмоционально?
Да, с, с одинаковым стерильным лицом, и психолог сидит и там по малейшим движениям глаз считывает и все время задает, а что вы сейчас чувствуете? А что же с вами сейчас происходит? Потому что иногда понять невозможно, что с человеком происходит.
А 819-й нам пишет, а если муж сильно обижается, если я неправильно выжимаю тюбик зубной пасты, это эмоциональные качели?
Слушайте, ну докопаться можно до всего, и до тюбика зубной пасты, и до неправильно порезанного салата, и до не там стоят тапочки, не там лежат носки, не так посмотрел, не так сказал, слишком часто отвечаешь, ну, как бы слишком быстро отвечаешь, вообще не ответил. Не
постоянно тот, какая-то критика, не тот год. Да.
Почему сейчас пауза такая? Пауза сейчас почему? Почему? Это почему происходит? Потому что, еще раз говорю, слишком раздута субъективизация восприятия.
Себя?
Ну, субъектив. Вот, да. Вот я думаю, что это так. И значит, как я думаю, так и есть.
То есть мы настолько не в себе уверены, так, получается?
Не просто так он замолчал, потому что задумался, а он сейчас замолчал, потому что всякую фигню про меня думает. Вот. Угу. Понимаете, разница восприятия.
Это прям зацикленность на себе получается.
Ну, конечно, а что ж такое нарциссизм-то, эгоцентризм? Да. Лучше, вот она и есть, это наша часть. И самое главное, она у нас у всех есть, мы тоже ее вытеснить не можем.
Ну, у кого-то она больше, да, развита?
У кого-то она просто неконтролируемая. Она неконтролируемая именно потому, что она в бессознательном находится. Как только человек это осознает в себе, он начинает иметь возможность этим управлять. Он говорит, подождите, у меня возраст какой? Сколько у меня? 35, 45, 50? Чего это я буду вести себя, как будто мне 5? Или там 12. Неправильно. Почему я сейчас сам не могу пойти на переговоры там, с человеком? Почему я сейчас сам не могу помириться? Почему я должен сейчас воспринимать вот эту маленькую ситуацию, ну, не знаю, сломалось что-то, не купил хлеб, или там она не так постирала, или наоборот забыла что-то сделать для тебя? Почему я должен это воспринимать как вселенскую трагедию? Почему я не могу это воспринимать как маленькое обстоятельство, одно из тысяч, которое произойдет сегодня за день?
Не зацикливаться на этом, да?
Да.
Важность снижать.
Не расшатывать, не раздувать вот это вот торнадо из вот этой эмоции.
А как вообще
эмоции?
Снизить гиперконтроль, который мы вот часто, получается, испытываем, если хотим устроить эмоциональные качели? Есть какие-то секреты?
Да, так и есть. Регуляция амплитуды называется это эмоциональных реакций. Это навык, который просто так не дается. Когда мы в психотерапии с этим работаем, я всегда говорю, у любой яркой эмоции, вот не которая возникла в моменте по ситуации, а которая является так называемой вашей навязчивой, да, или постоянной эмоцией, которую вы испытываете. Например, яркая агрессия. Или, например, яркая, наоборот, уход такая, знаете, веселушка, везде, где надо и не надо, все время я вот, значит, такая вся легонькая. То есть вот у этой эмоции всегда есть некая вторичная выгода. Вы зачем-то именно это так чувствуете. И когда вот эти вторичные выгоды разбираются, то возникает навык осознанного проживания. То есть не так ярко. Да, вы можете прожить агрессию, но проживите ее, пожалуйста, не так ярко. Да? Или проживите, пожалуйста, свою злость не так ярко. Если вы хотите предъявить претензию, ну, предъявите, вот возьмем весь ваш уровень претензий за 100%, предъявите на 10%. Да? Именно подумайте также о том, как вас воспринимают со стороны. То есть возьмите и встаньте немножечко на другой уровень восприятия мира. То есть тогда, когда есть вы, есть еще окружение, да, и вы не зависите от этого окружения, что они о вас думают, не зависите, но при этом вам важно иметь с ними качественные социальные связи.
Антик пишет, пока не наорешь, ничего не сделают, только что убедился в очередной раз.
Вот это очень многие родители так говорят в нашей идее, я пока на него не наору, он ничего не делает. А потом это вырастают дети, которые пока гром не грянет, он не крестится. Вот пока так не сложатся обстоятельства, когда там уже катастрофа, вот знаете, пока он сидит и думает,
до
что его не
тянет, да?
Ему уже приказ на отчисление подписывают из вуза, а он все еще сидит и верит в то, что его не отчислят. Понимаешь, что вот пока вот эта вот гора на тебя негатива не упадет откуда-то из внешнего мира, человек с этим внешним миром вообще старается не контактировать. Вот и все.
Сэм пишет, мне вчера жена заявила, что хочет чувствовать свою принадлежность ко мне, что на самом деле ей не хватает. Чего точнее, наверное.
Ох, это ну, лучше у вашей жены
это
спросить.
Это как-то очень глубоко,
потому что слово
Сэм.
«хочу чувствовать свою принадлежность к тебе» это может быть про разное. Это «дай мне, пожалуйста, чуть больше внимания, чем есть», и это, например, «я хочу слиться с тобой и полностью контролировать твою жизнь».
Это очень, да.
Это может
большая
быть
тема.
Большой, да, такой разбег.
И вот у нас буквально остается 4 минуты. Хочу с вами обсудить такой момент, как не впадать все-таки в эмоциональную зависимость. от другого человека.
Для этого нужно понимать, что у нас, у нашей психики существует вот этот психологический иммунитет, который нужно поддерживать. И здесь, смотрите, если у вас даже очень крепкая психика, вы все равно можете быть подвержены психологическому воздействию, психологическому насилию. Это как военные говорят, ну, я профессиональный военный, у меня ПТСР быть не может. Конечно, может. У вас действительно гораздо более стойкая психика, например, чем у обывателей, ну, у людей, которые в мирной жизни. Но вы ведь эту психику и подвергаете таким нагрузкам, каким мирные жители не подвергают. Поэтому ПТСР может быть в любом случае. Также и если вы, например, говорите, у меня нормальная уже проработка, я там с психологом проработал, и психика моя находится в таком, в стабильном состоянии. Если вы будете общаться очень много с нестабильными людьми, и, опять же, не приходить к психологу и никак не отрабатывать эту историю, то в этом случае ваша психика пострадает. Но это, понимаете, это естественная история.
А бывает так все-таки, что нарциссы протягивают определенных людей, видят людей, с которыми
да,
можно устроить
конечно.
Вот эти вот
они
качели.
Они их чувствуют. Нарциссы, они ведь у них очень ярко работающая бессознательная. Наша бессознательная, как мы знаем, я уже говорила, знает все. Поэтому они считывают вот этих потенциальных жертв, женщин, которые готовы делать действительно для них все. Очень ресурсных женщин, которые готовы просто с точностью
отдавать,
ресурсировать, питать и очень долго. Они их, почему я говорю женщин, и женщины-нарцисски, они тоже есть, и они точно так же, они-то чуть-чуть сейчас сексисткой такой не стала, которая мужчин зачем-то сделала исключительно нарциссами.
Нет, должно всем
женщины
достаться,
тоже,
да.
Женщины тоже могут вот этих вот ориентированных на женщин-мужчин, вот таких вот благородных, которые видят женщину, уважают женщину, они могут их цеплять и просто высасывать, и таких случаев тоже очень много.
Убирайте из своей жизни негативных людей в целом, советует нам Вадим.
А как вы это сделаете? Вот пришли вы на работу, а там есть негативные люди. И каким образом? Вы что, будете бесконечно менять работы? Вы никогда так не найдете. Вы также можете, смотрите, как вы входите в отношения и там разочаровываетесь и бежите из отношений. Также вы и с работами можете поступать, приходить на каждую новую работу, разочаровываться быстренько, потому что там сидит несколько людей, с которыми тяжело общаться, и быстренько убегать с работы на работу. Или, например, в вашей семейной системе есть люди, ну, с которыми надо поддерживать семейные связи, но они, допустим, не очень приятные. Что же вы от них бегать постоянно будете?
А шеф комментарий пишет, нет, я надеваю колбу только, чтобы адекватно реагировать. Она сдерживает и контролирует. Эмоционирую я очень сильно, есть где, даже сам собой иногда.
Ну, если вы еще ходите, например, на спорт, да, то есть активные виды спорта, они очень важны именно для того, чтобы психика могла восстанавливаться. Спорт психику восстанавливает. Там, где вы потеете, там, где вы взаимодействуете со своим телом, вы как раз эти эмоции и проживаете. Всем мужчинам, которые, например, страдают повышенной агрессией, пожалуйста, ходите в спортзал, лупите там по этим лакам, по груши и так далее, и у вас ваш уровень агрессии будет приходить в норму. Далее, развитие социальных связей. То есть чем большее количество людей в вашем окружении находится, тем быстрее ваша психика адаптируется, в том числе и к фрустрации, взаимодействию с людьми разными. Потому что нельзя только окружить себя только приятными людьми. Это миф, да? Исключите всех неприятных людей из своей жизни. Это самый, ну, не знаю, дешевый какой-то манипулятивный совет. Ну, невозможно это сделать. Вы находитесь в реальном мире. Там есть минус и есть плюс. И есть такая фраза, мы ее любим, все не так однозначно.
О,
вот понимаете,
правда.
Там и минус, и плюс, все может быть в одном.
Шеф-комендор пишет, я молча точу ножи. Он, кстати, шеф-поваром работает. Угу. И Вадим еще уточняет, что мой тесть выбрал роль адского подкаблучника под бескомпромиссной тещей.
А какие у него были шансы? Я же вам говорю еще раз, второй будет подстраиваться под первого. Он и будет подкаблучником, он и будет слабым, он и будет выпивать, он и будет неудачником, именно потому что, ну, условная теща, условно вот эта женщина, она ведет себя именно как эмоциональный вот шантажист такой классический.
Ну, в общем, не нужно убирать, да, из своей жизни негативных людей, потому что всегда
надо
они у нас будут
с ними
взаимодействовать.
Да.
И, если что, не побоюсь этой фразы, выставлять границы. Да,
это очень важно.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог, обсуждали эмоциональные качели. Елена, большое спасибо, как всегда, очень интересно.
До встречи.
В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».